дорогие друзья, мы с вами продолжаем изучать Откровение Иоанна Богослова. Значит, мы с вами рассмотрели три главы. Это три главы, семь посланий церквям Апокалипсиса. На самом деле это реальные церкви, они находились в Малой Азии, то есть они известны. И сейчас, конечно, там не в некоторых местах вообще уже больше ничего не существует. Вот. Либо города сменили названия, либо они вообще просто исчезли. Но они были. Вот. Значит, смотрите как. Возвращаясь и даже повторяясь. Вот описание этих церквей, вот эти вот послания этим церквям, это вовсе не означает, что раз они исчезли, то это нас не касается. Проблемы, которые были в тех церквях, которые мы описали, они есть и у нас, у каждого из нас. Поэтому, если бы это было бы вот только тем бы церквям бы, и все, то бы, они бы не, эти бы, эта часть книги бы не сохранилась. Поэтому, если есть, значит, это важно. Если есть, это важно. Значит, а вот дальше начинается следующее видение. И я хочу напомнить вам, значит, смотрите, Господь, сейчас я очень немножко грубовато скажу, Господь показывает Иоанну картинки. Картинки, которые написаны, нарисованы символами. Причем, вот знаете, это идет своего рода как вот, сейчас я такие образы, аналогии использую, слайды. Помните, вот такой вот вставляешь и показываешь вот этот...
Диафильмы.
Не диафильмы, а вот такой, знаете, с такими этими проекторами были. Вот так точно и показывают. Одна картинка, потом другая, потом третья. Значит, они сменяются. Иоанн эти картинки видит, он их описывает. Но мы можем сказать так, что каждая картинка, вот каждый слайд... Это, назовем так, некое завершенное видение. Потом следующая картинка. Она может быть связана с предыдущей, а может быть и не связана с предыдущей. Почему я на это внимание уделяю? Потому что вот сейчас начинаются как раз эти картинки. И будет происходить следующее. Вот мы когда читаем, нам хочется выстроить какой-то вот логический и исторический ряд. Но на самом деле в этой книге вот этот ряд нельзя проследить от там первой главы до последней. То есть показали несколько видений, которые связаны между собой. Потом показывают следующих несколько видений, которые между собой связаны. Но первая группа видений и вторая группа видений может между собой не быть связаны. Они будут относиться совершенно к другому. Почему так Господь решил изобразить, мы не знаем. Такова его воля была. Вот, показывать не в последовательности. Вне последовательности. Сейчас вы просто это увидите. Вот сейчас описание будет, я просто предупреждаю. Назовем, с одной стороны, вневременное, с другой, то, что относится вообще к самому-самому концу. Потому что... А будут другие видения, которые будут относиться даже не ко времени Иоанна, а то, что было до Иоанна. Вот такая вот особенность. Я буду время от времени давать комментарии, к какому вот событию это относится. Но все это достаточно сложно. Почему? Потому что, я еще раз повторюсь, сама книга «Апокалипсис», она несложная. Может быть, даже сказать, это достаточно простая книга. Вот мы, знаете, апокалипсис, там все эти видения, эти чаши, эти трубы, эти печати. Да, это все есть. Но на самом деле они расшифровываются, они легко расшифровываются. Для человека, начитанного в Писании, я не скажу, конечно, вообще не проблема. Достаточно просто все понять. Проблема начинается в том, что когда мы берем вот то или иное видение и пробуем его привязать к какому-то событию. Вот это было, есть или будет. Вот это сложно. Вот так. Давайте. Итак, Мы прочитали три главы, переходим к четвертой. «После сего взглянул я, и вот дверь отверстия на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Значит, вот это «после сего я взглянул», то есть все, то видение закончилось, вот, которое было связано с церквями апокалипсиса. Следующий слайд, следующая картинка. Дверь – это образ, достаточно часто встречающийся в иудейской апокалиптике, то есть в литературе, которая была написана между двумя заветами. Куда эта дверь? Это дверь на небеса. А что там на небе? А там небесные чертоги. Там небесный тронный зал. Вы это увидите, этот тронный зал. То есть открыт. А вот помните, мы говорили, что такое апокалипсис? Апокалипто. Откровение. То, что было закрыто, теперь открыто. Вот сейчас открывается. Вот он, тронный зал. И тотчас я был в духе. То есть здесь именно видение. Это не теофания. Давайте вот здесь я уж употребил слово теофания и видение. Попробуем разделить. Смотрите, что такое теофания? Теофания – это богоявление. Теос или феос – это бог. Богоявление. Значит, наивысшая форма теофании – это воплощение Господа нашего Иисуса Христа. Чем оно отличается от видения? Ну, потому что ведь было не только же воплощение, а вот Бог где-то кому-то еще являлся. Ну, в общем, если так вот, вот совсем на пальцах объяснять, теофания – это видят все, а видение – только визионер. Пример. Ну, давайте вот, давайте совсем такую, такую вот очень яркую теофанию. Значит, смотрите. Помните явление трех путников Аврааму? Мы сейчас не будем размышлять, кто там явился, но это бесспорно теофания. Вот оно явление. Кто видел этих трех путников? Авраам, Сара, слуги Авраама. Вдруг кто-то там мимо проходил. Они это все видели. Это была теофания. То есть, как бы, видели все. А пример видения. Это шестая глава книги пророка Исаия. Она, кстати, важна для нашего понимания. Книги пророка Исаия. Исаия стоит в храме, и вдруг у него открываются духовные очи, и он видит Господа, сидящего на престоле. Кто это видит? Только Исаия, больше никто. Вот это вот разница. То есть, смотрите, эта фраза «я был в духе» – это видение. Это видение. Причем апокалиптическое видение, то есть все символы, все символы. От этого символа надо расшифровывать. Очень важно помнить. Даже если нам кажется, что все понятно, символы, да? Символы. Даже нам кажется, что это не символы, это все равно символы. Если это апокалиптика, это символы. Давайте. «И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобное смарагду». Давайте здесь остановимся. Значит, кто сидит? Ну, престол – это трон. Это понятно. Кто это? Это Бог. А какого он вида? А вот о виде сказать невозможно. Потому что Иоанн, описывая, кого он видит, он не описывает его. Он не говорит, что это человек. Он не говорит, что это еще кто-то. Он говорит, что он сияние. То есть вот он подобен некоторым драгоценным камням. Я сейчас расшифрую, что это за камни. Потому что, ну там, яспис, сардис или смарагд. Это церковно-славянизм. То есть вот какое-то сияние. То есть Бог непознаваем. Его невозможно описать. Поэтому можно говорить о его сиянии. Итак, он подобен камню яспису. Яспис – это яшма. Ну, скорее всего, яспис, скорее всего, это яшма.
Вообще-то она не сияет.
Ну вот, драгоценный камень. Драгоценный да, ну вот, слушайте, не-не-не, вот понимаете как?
Нет, подождите, вообще-то я же мотоподделочный камень.
Для тех людей, для того времени это более дорогой камень. Следующий сардис. Это сердолик. Это сердолик.
Но они так видели, что сияло.
Ну и радуга, которая подобна смарагду, а смарагд это изумруд.
Смарагд.
Это изумруд. Я повторяю, что это скорее всего, потому что там стоят греческие слова, которые переведены на церковнославянский. Из церковнославянского перешли в русскую Библию. А может быть, в те времена, там, 2000 лет назад, может быть, это вообще другой камень был. Мы не можем сказать точно. Но скорее всего, это скорее всего. Итак, престол, нечто, вернее, нет, не так, некто невидимый подобен драгоценным камням.
Ну, вот это сияние все видите, да?
Вот он невидим, вот не видно. Невозможно его описать. Радуга вокруг престола. Очень интересно, да? Вокруг престола. Не над престолом, не под престолом, а вокруг престола. А почему радуга? А вот тут очень интересно. Смотрите. Когда Бог заключил с Ноем завет и пообещал, потопа больше не будет, он повесил радугу. То есть вот это Бог завета. Это как бы, это, знаете как, вот для нас, ну, раз это Бог, то ну какой еще Бог? Только тот самый Бог. Но те времена, это времена язычников, подчеркивается, вот тот самый Бог, который библейский. Не какой-то вот какой-то. Визионеров таких было. Во, пруди, от каждого Бога. Наелся лаврового листа от священного лавра. И пошли видения.
Глицоген.
Эти, Аполлону. Там. Напился там какой-нибудь воды. Тоже какие-нибудь видения. Нет. Это вот тот самый Бог. Хорошо. И вокруг престола 24 престола. На престоле я видел сидевших 24 старца, которые облачены были в белой одежде и имели на головах свои золотые венцы. И, давайте разберемся с этими 24 старцами. Старец – это по-гречески пресвитер. Пресвитерос. А знаете, как по-латински?
Как?
Сенатор. 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 Но слово старцы или старейшины, там, вернее, стоит не старцы, там старейшины написано, там пресвитерос. Это не седые бороды там, а вот как бы старшие. То есть здесь дело не в возрасте.
В чине,
да. Вот 24. А 24 это что? Ну, в общем, это 12 плюс 12. А что такое 12?
12 просто.
А вот давайте здесь поговорим. Здесь очень интересная вещь. 24 и 20, 12 и 12. Кто эти старцы? Давайте снова. Я повторяюсь. Понимаете, то, что я повторяю некоторые вещи, которые я раньше сказал, это не потому, что я вас считаю глупее себя или еще, но вот чтобы не забывали. Ну что, ну все понятно, ладно, престол, там что-то сияет, вокруг радуга, ну 24 человека, это все понятно, да? 24 человека, вроде все понятно. Это апокалиптика. То есть эти 24 – это не 24 человека. Это что-то символизирует. Это символы. Символы чего? Давайте разбираться. 24 – это 12 плюс 12. А какие у нас ассоциации с 12? 12 апостолов, 12 колен Израилевых. Да? Сколько колен Израилевых было?
13.
13. С апостолами там тоже есть определенная сложность, потому что в Евангелиях там разница в одном апостоле, ну там, в общем, есть разница. Есть в списке разница этих 12 апостолов. Дело не в этом. Смотрите. Евреи прекрасно знали, что колен 13. Но почему они все время подчеркивали 12 колен? Потому что 12 – это число полноты. Полноты всего Израиля. Почему такая логика? Сейчас давайте разберемся. Она такая интересная логика, но она не наша, конечно, логика. Давайте смотреть. Смотрите. Евреи захватывают землю. Эта земля обещана Богом. Что они делают с этой землей? Они ее делят на 12 уделов. 12 областей. Губернии, не знаю, что там хотите. И раздают 12 колен. Одно колено живет везде. Это колено Леви. Они священники, они должны учить евреев почитать истинного Бога. 12 колен.
Левиты.
Левиты. Потомки Левия. Потомки Левия. Но это священники и вообще служители в скинии. Отлично. Дальше. Дальше что происходит? И вот возникает определенное единство между 12 коленами, нет, 13 коленами и 12 уделами в Израиле. То есть связка колен, народа и земли. Поэтому евреи, например, говорят так: земля Израиля и народ Израиля. Что такое земля Израиля? Земля Израиля – это та земля, на которой живет народ Израиля. А что такое народ Израиля? Народ Израиля – это тот народ, который живет на земле Израиля. Вот эта связка. А земля разделена на 12 частей. То есть, как бы, вот это вот единство всего ветхозаветного народа. 6 вертятся еще. Понятна логика, да? Почему 12? Не потому, что там они забыли про одно колено, а потому что земля, полнота. Полнота. Христос избирает 12 апостолов. Для чего? Для того, чтобы послать ко всей полноте Израиля. И таким образом 12 становится цифрой полноты не только ветхозаветного Израиля, но и новозаветного Израиля, церкви. То есть 12 всего Ветхого Завета, 12 Нового Завета. То есть, что эти 24 старца? Это символы всей полноты Божьего народа. В Ветхом Завете и в Новом Завете. То есть, вот эти старцы – это символ всей церкви. Ветхого Израиля и Нового Израиля. То есть, вот это не конкретно, вот кто вот этот вот один из них? То есть, мы ткнем пальцем, кто, как твое имя? Не надо там думать. Это там, например, Иуда или Симеон. Или вот сюда ткнули, а ты кто? Это Петр. Кстати, если так смотреть, то один из 12 еще жив. То есть не надо их рассматривать по отдельности. Они все вместе. Все вместе, вся полнота. А что они делают? Они сидят в таком, ну, можно сказать, небесном сенате. Они имеют короны на голове, венцы, они одеты в белые одежды, и они, дальше будет описание, они поклоняются сидящему на престоле. Смотрите, вот что видит Иоанн? Ну, назовем так, он видит состояние церкви в полноте. То есть вот, как бы, ну, можем так сказать, уже все закончилось. То есть вся церковь собрана там на небесах. То есть вот эти вот 12 старцев, это все мы. Одни из 12, которые символизируют новозаветную церковь. Все там. Помните, в одной из церквей Иоанн писал: «Купи у меня белую одежду. Купи у меня белую одежду. Ты голый, тебе нужна белая одежда». Вот они, эти старцы в белой одежде. Еще в одной из... там он говорил: «Я дам венец». Венец. этот венец, вот они. Вот они, эти старцы с венцами. То есть это символ всей церкви. То есть мы как бы возле престола. Когда? Сейчас еще до конца это не исполнилось. Но это исполнится. Вот. То есть как бы Иоанн видит церковь ветхозаветную, новозаветную, вне времени.
Всегда.
Всегда.
Если Иоанн Богослов, да?
Да, Иоанн. Да, что он как бы еще церковь вот во всей этой чистоте, полноте не находится, но она будет. Вот. То есть не надо там высчитывать, кто это, кто есть кто. Это вся церковь. Это вот вся церковь. В виде вот этих 12 старцев. Хорошо, дальше. «И от престола сходили молнии, громы, глаз, и 7 светильников огненно горели перед престолом, который суть 7 духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Посреди престола, вокруг престола 4 животных, исполненные очей спереди и сзади». Давайте здесь разбираться. Значит, вот это громы, молнии, глазы – это символы теофонии. Если мы будем читать описание того, как происходила теофания, явление Бога, на горе Сион, на Синае, прошу прощения, не на Сионе, а на Синае. Это облака, это громы, это голоса Божии, это трубы. Вот символ мощи Божией. 7 светильников. Эти 7 светильников уже были. Духов Божьих. Вот это снова подчеркивается полнота церкви. И там говорится о том, что это ангелы этих церквей. Мы можем сказать, что это ангелы, которые на всей церкви. Далее море стеклянное. Очень интересный такой образ — стеклянное море. Море – это вода. Что там с водою? Когда Бог создавал мир, Он разделил воды над тверди и воды под тверди. Дальше сказано, что когда начался потоп, воды над твердью полились на землю. Дальше, куда они делись, там не говорится. Но вот как бы воды над твердью – это воды Божьего гнева. То есть, потому что Бог использует как свое орудие для уничтожения. Но здесь они стеклянные. То есть они уже не могут потечь. То есть они стекло. То есть здесь подчеркивается скорее даже милость Божия. Что море стеклянное, оно уже не выльется на землю. Стеклянное море, все. Оно там. Эта вода уже на землю не потечет. Итак, вокруг престола 4 животных, исполненные очей спереди и сзади. Значит, про эти животные мы сейчас будем говорить, давайте про глаза. Для чего нужны глаза?
Чтобы смотреть.
Чтобы смотреть. Мы видим впереди, но сзади мы не видим. У нас здесь на затылке глаз нету, да? Из боков мы не видим. Ну, вот чуть-чуть не видим, да? Мне так, как очкарику, вообще вот так. Так вот, если идет речь о много глаз, спереди, сзади, там, сверху, снизу, сбоку, это обозначает всевидение. То есть все видит. Они, эти животные, все видят. Итак, 4 животных. Первое животное подобное льву, второе животное подобное тельцу, и третье животное имело лицо как бы человек, и четвертое животное подобное орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыльев вокруг, внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Давайте здесь разбираться. Значит, смотрите. Здесь соединение двух видений, которые были в Ветхом Завете. Одно в книге пророка Иезекииля, второе в книге пророка Исаии. Иезекииль видит Меркаву, небесную колесницу. Он видит колесницу, которая катится колеса. Эти колеса, они как бы катятся одновременно во все стороны. Как это, я не знаю. У меня не хватает представления, как это нарисовать. И вот как бы внутри этой колесницы есть одно существо, которое, которое по-гречески называют тетраморф. Тетраморф.
Тетра 4.
Да. Ну, как бы...
Тетра, тетра.
Ой. Пусть я прошу прощения. Тетраморф. Тетраморф, прошу прощения. Тетраморф. Как бы четырехформенный. Значит, первое. Вот. То есть это что оно собой представляет, это животное? Тело льва, ноги быка, крылья орла, лицо человека. Единое существо. Здесь это существо не единое, а как бы вот четыре существа. Не объединены, а разделены. Значит, четыре животных. Значит, а дальше вот как бы соединение с видением Исаии. Исаия видел Господа, сидящего на престоле, вокруг него летали серафимы, которые двумя крыльями летали, двумя прикрывали ноги, двумя прикрывали лицо. Ну, крылья зачем? Зачем на иконах мы ангелов рисуем с крыльями? Потому что быстро летают. Как бы скорость. Как передать скорость? Тогда у людей не было самолетов, да? Вот как показать, что это существо быстро передвигается? Какое существо быстрее всего передвигается?
Птица.
Птица. Поэтому крылья. Если вы откроете Священное Писание и будете читать о явлении ангелов, то нигде не упоминается, что у них крылья. То есть они просто люди. Например, в книге пророка книге Тавита, там является ангел в виде человека, просто человека, юноша. Там архангел Уриил. Нет, господи, Уриил это в третьей Ездре, архангел Рафаэль, прошу прощения. Вот. То есть он просто человек. То есть нигде крылья не нарисованы. На иконах изображаются крылья, чтобы показать, что это вот скорость. Вот. То есть крылья нужны для скорости. То есть вот этими крыльями они машут. Почему крылья закрывают лицо? Потому что на Бога нельзя смотреть, Бога нельзя увидеть, а остаться живым. Даже ангелы лица свои закрывают, а уж тем более люди. А почему ноги закрывают? Здесь нету этого писания, но это отсылка же к Исаии, а у Исаии там обязательно ноги закрывают. Смотрите, когда мы ходим по земле, мы можем наступить на что-то нечистое и от этого оскверниться, ритуально оскверниться. Ритуально оскверненный не может приблизиться к Богу. Ангелы закрывают ноги. Потому что даже они чувствуют свое несовершенство по сравнению с Богом. Уж тем более люди. И вот эти существа летают, и они поют «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». Здесь у нас стоит Господь-Вседержитель, Господь-Бог-Вседержитель, который был, есть и грядет. Обратите внимание, что если это написать в виде стихотворения, они же воспевают, то вот так получится. На первая строчка «Свят, свят, свят». Следующая «Господь Бог Вседержитель». Третья, который есть, был и грядет. То есть это такая песня, они поют песню. Вот. Во втором веке, в конце второго века, появилось такое предположение, что каждый из этих животных символизирует евангелистов. Но здесь еще этого нет. Знаете, хочу что сказать, что даже еще Евангелия от Иоанна нету. Апокалипсис был записан раньше Евангелия от Иоанна. То есть сначала было сначала написано Апокалипсис, а потом уже Евангелие. То есть еще нету четвертого Евангелия. Конечно, можем сказать, что если это описание церкви вне времени, то Евангелие. Но скорее это все-таки можно толковать как отсылка к этим ветхозаветным видениям. То есть снова подчеркивается, тот Бог, которого видит Иоанн, это тот самый Бог, который действовал в Ветхом Завете. Не другой Бог. Хорошо. Когда животное воздает славу, честь и благодарение сидящему на престоле, живущему вовеки, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему вовеки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господь, принять славу, честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Значит, вот этот образ очень, такой яркий, и он понятный. Это когда царь снимает свой венец и передает другому царю, более высокому. Рассказывают про одного царя, который снял свою корону и положил ее перед статуей императора. И потом император эту корону взял и ему вернул. Такой вот образ, понятный, да? То есть, а здесь вообще очень интересно. У нас написано это в настоящем времени. Но, по мнению исследователя, лучше переводить в будущем времени. И когда животные воздадут славу, тогда эти снимут и возложат на престол. То есть здесь уже начинается такой переход к будущему времени, то есть ко времени конца. То есть как бы церковь в полноте, вот этот переход. Потому что сейчас будет следующее видение. Хорошо. Пятая глава. «И видел я в деснице, сидящую на престоле, книгу, написанную изнутри и отне, запечатанную семи печатями». Разбираемся. Значит, мы с вами привыкли к каким книгам? Ну, вот таким, да? Такая книга называется библейский кодекс. 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 Во времена Иоанна кодексы уже были. Но Иоанн все-таки кодексов не знал. Тогда для него книга – это свиток. Книга – это свиток. Рулон такой. Значит, писали либо на пергаменте, либо на папирусе. Пергамент – это выделанная кожа. Папирус – это тростник такой. Значит, причем писали всегда на одной стороне. Почему? Потому что другая сторона, она, ну, как бы неудобно на ней было писать. Но иногда особо важные книги писали с двух сторон. То есть изнутри, вот это сюда, и снаружи.
Экономия бумаги.
А?
Ну, экономия.
Экономия, но прежде всего, знаете, как бы вот, это подчеркивается, это важно. Это важно. Значит, вот этот образ запечатанной книги или вообще книги, он встречается в Ветхом Завете, например, в книге пророка Захарии, ну и в книге того же пророка Иезекииля. Свиток. Этот свиток запечатан. Это тоже делали. То есть свиток ставили печати, чтобы закрыть его. Чтобы прочитать содержание, нужно взломать эти печати. То есть, что запечатывали? Какие-то тайные
документы.
Тайные документы, секретные документы, секретные документы, чтобы не прочитали. Здесь этот секретный документ, он запечатан. А что там запечатано? Вот что там за секрет? Секрет конца света. Секрет тайны Божьей. И он запечатал. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть всю книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть всю книгу, ни посмотреть в нее». Это не под властью человеков, потому что здесь божественные тайны. «Я много плакал о том, что никогда не нашлось достойного раскрыть, читать всю книгу и даже посмотреть в нее. И ты, старца, сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иуда, корень Давидов, победил и может раскрыть всю книгу и снять семь печати ее». А кто этот лев? Лев от колена Иудина, корень Давидов. Кто это? Давайте разберем сначала символ, потом мы поймем, о чем здесь идет речь. Значит, книга Бытия, 49 глава. Я просто прочитаю, чтобы было понятно, не быть голословным. Значит, предыстория. Праотец наш Иаков собирает своих детей, которых 12, и о каждом дает пророчество. Самое важное для нас – это пророчество к Иуде, к четвертому сыну. И вот он говорит следующее. «Молодой лев Иуда с добычей сыном поднимается, преклонился он лег, как лев и как львица, кто поднимет его?» Значит, если смотреть на это пророчество совсем-совсем буквально, то это пророчество о том, что из колена Иудова произойдет первый царь Израиля, ну и вообще династия царей. Но в межзаветный период, то есть во время перед пришествием Христа, у евреев царей уже не было. Последний царь, потерял царство в 586 году, когда вавилоняне захватили Иерусалим и уничтожили иудейское царство. Потом был такой человек по имени Зарававель, это, скорее всего, потомок царя Давида, но он уже царем не был, он был князем. То есть он управлял. Он управлял переселенцами, но после этого окончательно пропал. Все. Вот Зарававель был последний, кто хоть как-то правил еврейским народом. Кто-то хоть как-то правил еврейским народом. Значит, что дальше? И вот в межзаветное время евреи начали это место толковать мессиански. Что вот придет кто-то из колена Иудова, и он будет царем. Почему? Потому что лев – это царское животное. То есть вот придет Мессия, и он будет править. Лев от колена Иудова. Речь о Мессии. Следующий отрывок, вот этот корень Давида, это из книги пророка Исаии. Книга пророка Исаии. Одиннадцатая глава. И там такая фраза. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произойдет от корня ее». И произойдет отрасль от корня Иессеева. То есть вот этот тут как корень Давидов. Да? То есть вот Давид был корнем, а от него произойдет Мессия. Кто этот Мессия? Ну, для нас ответ очень простой, очень понятный. Здесь как бы, ну, знаете, здесь такая, ну, понятно, небольшая загадка. Небольшая загадка, потому что имя не называется. Но мы же, конечно, понимаем, кто это имеется в виду. Господь наш Иисус Христос, который потомок Иуды и потомок Давида. Победил. Победил что? Он победил смерть. Он победил смерть. Чем победил смерть? Своим распятием и воскресением. Тем самым он явил то, что он Бога-человек. Бога человек. Поэтому он достоин раскрыть эту книгу и снять эти семь печатей. Шестой стих. И здесь вот такой уже начинается, интересный переход. И взглянул я вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закон, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланы во всю землю. Давайте так. Где находится этот Агнец? Он на престоле находится. Кто этот Агнец? Ну, тот самый, о котором Иоанн говорил, вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира. Значит, как бы закланный. То есть вот, ну, смотрите, что здесь имеется в виду. Здесь такой интересный как бы переход, ну, вернее, не то, что переход, но чтобы вот как бы подчеркнуть, что... Сейчас, секундочку. Никит, еще возьми, еще. Прошу прощения. Значит, так, значит, ну как бы Христос уже заклал. Раз он заклал, он уже воскрес. То есть как бы подчеркивается, что Христос – это победитель.
Еще не родившийся.
Нет. Он уже родился, он уже победил. Он все, он уже воскрес. То есть он видит Христа – победителя. Христа победителя. Он видит Христа победителя. Он заклан и он воскрес. Имеющий 7 рогов и 7 очей. 7 рогов и 7 очей. Значит, про 7 очей, ну, скажем так, будет, я думаю, все понятно. 7 рогов. Ой, 7 очей. 7 – цифра полноты. 3 плюс 4, кстати. Ну, это если что, откуда есть цифра 7? 3 плюс 4. 12 – это 3 умноженное на 4. Ну, как-нибудь я расскажу вам эти цифры. 3, 4. Я расскажу. Ну, ладно, сейчас, да, в данном случае важно услышать вот это. 7 рогов – это цифра полноты. 7 очей – это символ всеведения, то есть полноты видения. А вот давайте про рога поговорим. Вот это очень интересно. Что это за ягненок с 7 рогами? Ну, вроде понятно. И рога понятно, да, и ягненок, все это знаем. Еще раз. Это апокалиптика, то есть это символ. Вот... Значит, смотрите, в Библии используются, ну, скажем так, образы, которые родились и сформировались еще до Библии. То есть очень древние такое. И как бы в Библии они упоминаются, но не объясняются никак. И мы можем только предполагать, почему так. Почему так? И один из таких вот древних символов, который в Библии не расшифровывается, это символ рога. 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 Символ чего это? Это символ мощи, могущества, креативной мощи. Творческой мощи. То есть не просто, знаете, как бы сильный, а вот знаете, как бы он не только сильный воин, но он там великий строитель. Мощь, вот эта креативная мощь. Вот это вот символ рога. Рога, но кто рога носит?
Нет.
Бык, баран. Вот такой вот. Как бы вот. Именно вот, чтобы подчеркнуть эту силу.
Сильные животные.
Сила. Кстати, символ вот такой, знаете, один из самых древнейших символов, который упомянут, это вот это такое вот завитушечка. Это бараний рог. Вот. То есть рога — это символ мощи, символ силы. символ творчества. То есть Христос обладает полнотою. То есть у него достаточно сил, чтобы взять эту книгу, ее открыть и снять эти печати. Понятно, да? Поэтому рога. Это очень древность. Это очень древний такой вот, как очень древняя. И, кстати, она есть у нас в богослужении. Есть такая фраза: «И укрепи рог, верных твоих блажен». Рог. Наши рога. Укрепи. Вот. Чтобы мы были сильны. Чтобы мы были победителями. Вот, поэтому вот этот образ рогов, он остается. Это, понимаете, это такая, знаете, древность, архаика, что вот даже в Библии она не объясняется. Она просто упоминается и все. А у нас она есть. Вот, и у нас она есть. Ну, вот такие вот древние вещи. Хорошо. Так. 7 стих. «И он пришел и взял книгу десницы, сидящую на престоле. Когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред ним, и имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с ней печать, ибо ты был заклан, и кровью свою искупил нас Богу из всякого колена, языка и народов и племени, и садил нас царями, священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Аминь. Давайте дальше такое радостное, потому что сделал нас царями, священниками, мы будем царствовать. Давайте разберемся. Образ здесь уже из сената, то есть вот как бы там же сидели вот эти старцы, да, сенат, такой небесный сенат, это становится образом храма. Уже поют Богу и молятся ему. Вот эти чаши с фимиамом, это чаши с ладаном. С 9 стиха. «Искупил нас Богу из всякого колена». Что значит «искупил»? В данном случае «выкупил». «Выкупил». Образ, вот, когда мы говорим о смерти Христовой, то у нас возникают проблемы. Почему? Проблемы описания того, что произошло на кресте. Вот есть тома, исписаны о том, что произошло на кресте. Но в Библии используются образы, ну, очень такие вот простые, можем сказать, примитивные. Очень-очень простые, очень примитивные. Почему? Чтобы каждому человеку было понятно, что сделал Христос. Каждому человеку. Вот. Вы знаете, ну, любой человек может этот образ расшифровать. И вот здесь образ выкупа. Как? Мы все принадлежали дьяволу, который взял нас в плен, то есть взял нас в рабство. Кто кому служит, тот тому и раб. Он захватил всех. Мы все были в рабстве дьявола. Что делает Христос? Христос умирает и тем самым выкупает нас. То есть он как бы платит выкуп за нас. Он дает плату. Какую плату? Мы искуплены не золотом, то есть мы выкуплены не золотом, не серебром, а кровью Иисуса Христа. То есть Христос выступил, вот когда он умер, как бы он вот этой кровью он дал дьяволу вот эту, как деньги. Он нас выкупил. Выкупил? А кого выкупил? Тех, кто пошел за ним. Вот этот выкуп, он дается для, за любого человека. Но человек должен захотеть, чтобы его искупили, чтобы его выкупили. Автоматически это не происходит. Ну вот, вот, вот так вот. Вот так вот устроено. Нет всеобщего спасения. Не получается. То есть мы искуплены, но не автоматом, а потому что мы уверовали во Христа. И соделал нас царями и священником Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Значит, царствовать на земле когда? Я немножко так с конца и потом перейду к началу этого отрывка словосочетания. Когда мы будем царствовать? Когда воскреснем? На земле. Потому что мы снова будем людьми, то есть мы будем, а люди живут на земле. Конечно, в Священном Писании там звучит фраза «новое небо и новая земля». То есть это будет совершенно все по-другому, но все-таки мы можем говорить о земле. Здесь подчеркивается наше воскресение. Для верующего человека главное – это не то, что вот мы умрем и что с нами будет, а главное – чтобы как мы воскреснем, в каком мы состоянии воскреснем. Обратите внимание, что в символе веры мы поем чаю воскресения мертвых. То есть для нас самое важное – это воскресение, не промежуточное состояние между смертью и воскресением. Главное – это воскресение. Потому что там мы можем помолиться о человеке, Господь простит его грехи, полноты блаженств, страданий еще нету. Главное, вот там, как мы воскреснем. Как мы воскреснем. Царство – это свобода. Царство – это свобода. Царствовать. Мы будем царствовать, мы будем свободными. От кого? Ну, понятно, что не от Бога. Понятно, что мы будем свободны от власти дьявола. Не будет никого, кто будет нас угнетать. Исчезнет даже сам грех. Поэтому здесь именно об этом свободе. Теперь давайте разберемся, почему Бог нас сделал царями и священниками. Ох, конечно, тут за 10 минут это рассказать, но все-таки я уже об этом говорил, но еще раз. Давайте разбираться. Смотрите, когда Бог привел Израиль на горе Синай, это описывается в 19 главе, в 6 или 7 стихе, это 19 глава. Можно сейчас посмотреть, я вам скажу даже точно, если вы хотите проверить. Да, 5-6 стих, я 6-7 сказал, 5-6. Он приводит народ, говорит, Моисей приводит народ к горе Синай, и Бог им говорит, если вы будете слушаться моих повелений и исполнять мою волю, то я вас сделаю народом святым, людьми, взятыми в удел, царством священников. Царством священников. Царством священников. Евреи услышали волю Божию. Они услышали потом 10 заповедей. И затем они сказали: мы будем послушны и выполним все то, что ты нам повелел. И Бог заключает с Израилем Синайский завет. Заключается завет. Дальше что? Проходят столетия, даже больше, не скажу, тысячелетия. И чем занимается Израиль? Израиль занимается долго и упорно следующим. Он нарушает условия Божьего Завета. То есть он ломает, вот это портит и портит отношения. Потому что Завет – это союз. Один из ярчайших образов этого союза – это брак. Чем занимается Израиль, если вот так сравнить с брачной жизнью? Он изменяет своему супругу. Причем так, долго, упорно, много. И Бог говорит, что все, что только можно было сделать, сделано. Я уж прощал. Все, хорош. Хороший был завет, заключенный там на Синае. Отличный. Прекрасный завет. Очень хороший. Что сделал Израиль? Он его нарушил. Что я сделаю за следующий? Я заключу новый завет. Это книга пророка Иеремии, 31 глава, 31 стих. 31-31. Я заключу другой завет. Какой? Другой. Почему? Потому что евреи условия того завета не исполнили. Поэтому новый завет. Но смотрите, как было сказано. Там вот в 19 главе. Если вы исполните, вы будете мне послушны, то я вас сделаю народом святым, людьми взятыми в удел, царством священников. То есть Израиль не исполнил, и значит он не стал народом святым, людьми взятыми в удел, царством священников. А куда это делось? Вот это. Оно-то как бы перешло на Новый Завет. И вот апостол Петр, обращаясь к язычникам, Петр, который считается апостолом евреев, он говорит, что раньше вы, язычники, были не народом, раньше вы были не помилованы, а теперь вы народ святой, вы люди, взятые в удел, это мы, взятые в удел. И он говорит, вы царственное священство. А здесь Иоанн говорит, что ты нас соделал царями и священниками. Вы будете царством священников, вы царственное священство, ты нас соделал царями и священниками. Давайте разбираться. По большому счету, конечно, вот во всех трех случаях упоминает слово «священники». А вот царственное священство, царями и священником, царством священников. Как бы это разное, да? Но давайте разберемся со священниками. Значит, вот когда вы читаете Библию, ну, Ветхий Завет, прежде всего, ну и Новый, вы, естественно, сталкиваетесь там с выражением «священник». И вот мы должны понять, те священники, которые там описаны, не имеют никакого отношения к нашим священникам. Вот наши священники в Библии называются служители, пресвитеры, диаконы, епископы, но никогда не упоминаются, не называются священниками. Почему? Потому что священники – это те, кто приносит кровавые жертвы. То есть те, которые служили в скинии и в храме потом. У этих священников было, ну, назовем так, две функции. Это принесение жертв, они сами приносили жертвы, но второе, не менее важное, они брали у людей жертвы и возлагали их на жертвенник. Здесь нужно понять следующее. Вот снова вот эта древность. У нас это вообще как бы мы уже так не думаем. Но для тех людей это было нормально. Смотрите, вот Богу можно помолиться? Можно. Но вот подойти к Богу приблизиться к Богу. С пустыми руками нельзя. То есть нужно принести жертву. Нужно принести что-то. Вот сам человек не мог прийти к Богу жертвой. Это за него делали священники. Они брали у него жертву и приносили Богу. То есть человек как бы вот между ним и Богом посредник. А соответственно священник это тот, кто максимально близок к Богу. Что говорит Бог? Я сделаю вас царством. Ну, как бы, ну, у нас тогда не было другой формы правления, кроме как царства. Я царь, а вы мое государство. И вы все будете священниками. Что это значит? Вы будете ко мне близки. Понимаете, мы сейчас так не думаем. Понимаете, у нас так уже не работает. Вот. Хотя, знаете, вот это архаичное сознание у людей еще есть. Если ты пришел в церковь, нужно купить свечку. Что это за поход? Церковь без свечки. Надо свечку купить. Тогда это поход. А это так. Это не дело. Чтобы молиться, надо свечку поставить. Для нас это, конечно, кажется... Это архаичное сознание у людей. Мне неоднократно говорят, ой, там свечки дорогие. Зачем свечки покупать-то каждый раз, когда приходишь? Ну, пришел ты, помолился там. Исповедиться, причиститься бесплатно. А как это прийти в церковь и свечку не поставить? Логика, да? Жертва нужна. Жертва. Чтобы к Богу приблизиться, нужна жертва. Вот это сознание такое. Это чтобы было понятно. То есть, вы будете народом, который будет максимально близок к Богу. Израиль это совершил? Нет. Не получилось у него. А с Новым Заветом получается. То есть мы те, которые приближены к Богу, максимально близки к Богу. А вот тут, когда говорят о том, что с Богом не нужны посредники, знаете, я всегда так про себя спрашиваю, когда читаю об этом, а вы Бога спросили? А допускает ли он людей без посредников? Знаете, как получилось? Вот сейчас он как бы говорит, вот мы, христиане, такие вот посредники. То есть мы священники, то есть те максимально близок к Богу. Кстати, в Ветхом Завете он из Израиля это пытался сделать. Знаете, что что знали вот священники? Священники в других религиях, они знали истинные имена богов. Бог берет, открывает свое имя. Вы знаете это имя, да? То есть, а что можно было делать с помощью истинного имени Бога, с маленькой буквы, богов? Управлять миром. Бог открывает свое имя. Почему? Потому что он предлагает евреям, будьте моими священниками. Вы должны знать мое имя. Правда, этим именем не получится все управлять. Но с Израилем не получилось. Он избирает нас вот поближе, да? Все мы вот близки к Богу. Вот это вот священство, это близость к Богу. И открывает свое имя, имя, с помощью которого можно сделать самое главное – спастись. Это имя Иисуса Христа. Он нам открыл его. Потому что нет другого имени под небесами, которым можно спастись. Послание к филиппийцам. Вот каждый из нас, когда крестился, миропомазался, стал близок к Богу. Мы теперь принадлежим Богу. Вот, принадлежим Богу. И вот эта фраза «царями», он сделал нас царями, это означает, что мы должны быть свободны от власти сатаны, власти греха. Вот.
А где в Новом Завете про посредников?
Послание к Тимофею, един посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус.
То есть не священник, не в нашем, не в
Но у нас один священник, это Иисус Христос. Понимаете, вот тут нужно как понимать?
Когда обычные есть... миряне говорят, что мне нужен посредник, а не священник, они в какой степени правы?
Да-да, они говорят, что
не верим в душу. Да, они правы, но Бог, Бог в церкви среди приближенных к себе избирает разные служения. Вот. Проблема в том, что те люди, которые говорят, нам не нужен посредник, они не являются царственным священством. То есть они отказываются от своего царственного священства. Вот. Дело в том, что если человек, прочитав Писание, поняв, он просто приходит в церковь. И здесь церковь остается. Потому что я подчеркиваю, что если мы говорим, что мы верим в Бога, то следующий момент, мы должны верить тому, что Бог говорит. А Бог говорит, что Он себя открывает через церковь, через народ Божий. Вот. А если пришел, а если ты это поверил, то придя в церковь, то у тебя уже ты понимаешь, что там происходит. Хорошо.